давно уже мы все, я так понимаю, собираемся. Я расскажу немножечко, о чем мы сегодня будем говорить. Действительно, я давно не была на толдоте, к сожалению, не всегда получается быть регулярно, но мы договорились, что хотя бы перед праздниками я очень-очень постараюсь находить время. И поэтому сегодня я долго думала, о чем именно поговорить, потому что хочется поговорить всегда очень о многом сразу. А я решила сегодня выбрать такую тему, которая лично мне была бы очень интересна. Логично, что можно говорить о том, что интересно тебе самому. Поэтому я буду говорить про психологический портрет героев Пуева, да, потому что действительно мы многие, наверное, с детства или со школы, как минимум, слышим про этот сюжет, но не всегда у нас есть возможность заглянуть поглубже. Вот именно это мы будем с вами сегодня делать вместе, дорогие мои, смотреть на персонажей, на личностей, да, на том, кем они все-таки были и чему они нас учат, да, как-то так. Я подготовила для вас, о, спасибо, Галина, дорогая, я подготовила для вас презентацию, поэтому, кому удобно параллельно смотреть на слайды, я думаю, что это немножечко поможет вам фиксировать. Ой. Я вижу, что эхо, все окей. Галит, как у нас сейчас со звуком? Как будто я запаздываю, нет?
А, да, все в порядке, это я забыла выключить микрофон, извините.
То есть это не я виновата. Замечательно, хорошо. Тогда мы можем начинать, Галит. Вы все включили, все подключено.
А,
Поехали.
да, все в порядке, начинаем. Спасибо.
Спасибо. Следующий слайд, тогда мы сразу можем с вами посмотреть. И забрать с вами для начала, мне было бы интересно забрать образ Ахашвероша. Да? Потому что ветки часто изображают этого царя, мы знаем, что он был царь, но оказывается, в наших источниках описан его психологический портрет, да? В трактате Мегила сказано, кем же он на самом деле был. И вот тут, если бы у вас не были подключены эти самые камеры, может быть, вы просто напишите мне в чат, каким он вам видится, да? Вот если вы бы, я попросила бы вас написать одно его самое такое явное, яркое качество, что бы вы написали? Да, кто меня слышит и кто готов работать вместе со мной, не только слушать, то можно написать, каким вы его видите, какой он человек, вот в одном слове, как он вам видится, какой он добрый, злой, не знаю, вспыльчивый, агрессивный, какой он, да, могут же, о, девочки пишут, отлично, импульсивный, Сара пишет, и еще есть какие-то мысли, какой он был, каким он вам видится. Тут нет, как бы, да, неправильных и правильных ответов. Можно просто не самый страшный царь. Окей. А какие-то качества, если вы успели у него заметить, потому что от понимания того, какие у него есть качества, о, спасибо, самовлюбленный, глупый, отлично. Вот в таком формате, девочки, мы сегодня будем с вами работать, да, потому что мне важно все-таки, чтобы вы нейтральный злодей. Посмотрите, какие вы интересные вещи пишете. Галит написала, самодур, класс. Большое всем спасибо, кто написал, и я дальше вас тоже буду просить участвовать, если вам будет несложно. Неустойчивый, написала Наталья. Следующий слайд. Галит, давайте я открою эту тайну. В нашем... Это не значит, что кто-то был неправ, но в наших источниках написано следующее, что он был человек перевернутый, дословно, да? То есть самые близкие, наверное, к этому синонимы, которые здесь на самом деле звучали, это нерешительный, неуверенный. Это такой человек, который постоянно хочет признания, хочет славы, постоянно меняет свою точку зрения. И ко всему прочему, он еще и параноик. Да? Он все время боится за себя, за свою жизнь, за то, что его будут критиковать, за то, что будут против него какие-то заговоры и так далее. И я очень хочу, чтобы вы представили себе такого человека. Да? Насколько, ну, вообще ему тяжело жить, да? Когда человек постоянно хочет добиться того, чтобы его все любили, потому что он сам не может принимать никаких решений, да? Ему постоянно, даже в тексте Могилы написано, что он хотел сделать как угодно каждому человеку, да, такое заслужить признание всех и вся. И на самом деле, если мы представим себе такой психологический портрет, мы начинаем понимать некоторые действия Эстер, да? Потому что с таким человеком нужно уметь общаться. Часто мы не понимаем, почему она не могла с ним поговорить, почему она не могла с ним раньше поделиться своей проблемой. Да потому что перед нами не совсем простая личность. Потому что такой человек постоянно под нажимом кого-то может за секунду поменять свою точку зрения. И вот это мы должны, с одной стороны, постоянно, дорогие мои, помнить, а с другой стороны, пожалуйста, попытайтесь подумать, нет ли, не дай бог, у нас каких-то похожих качеств. Я-то ни в коем случае не параною, я очень надеюсь, что ни у кого здесь нет паранойи, но бывает такое, что мы в какие-то периоды своей жизни становимся нерешительными, неуверенными, да, мы переживаем, что нас там осудят, что нас не поймут, мы сегодня хотим одно, завтра хотим другое. Это проблема, да? А, совершенно верно, девочка говорит про то, что он оставался злодеем от начала до конца. Это правда, но я хочу как бы разобраться в этом злодействе, да, потому что злодейство тоже бывает разное. Вот корень того самого злодейства трактат Мегила видит именно вот в этом Афхафхан, да, то есть что человек постоянно меняется, постоянно подстраивается, постоянно что-то боится, да, человек, мы бы сегодня сказали, без какого-то четкого стержня, да, и, конечно, сразу хочется противопоставить его Мордехаю, у которого этот стержень очень четкий, да, который готов идти на риски, потому что он понимает, что правильно, а что неправильно, он понимает, что от него хочет Всевышний, и это просто еще хочу подчеркнуть, пока мы не перешли к следующему герою. А насколько важно иметь этот стержень, насколько важно иметь свою точку зрения, насколько важно быть более уверенным человеком, более решительным человеком, не бояться делать ошибок, да, любить принимать решения, любить использовать свою свободу выбора, потому что если мы, не дай бог, будем похожи в этом на Ахашвейроша, нами будет очень легко манипулировать. Таким человеком достаточно легко манипулировать, особенно моим, если подключить здесь паранойю, да, если каким-то образом задействовать тот факт, что он всего боится, да, если говорить ему все время, что против тебя готовят заговор, я тебя спасу, я твой друг, все остальные враги, да, на этих вот качествах очень можно хорошо играть. Окей? Надеюсь, что я смогла вам описать его личность, да, его такой психологический портрет, конечно, очень грубый, но нам сегодня этого, в принципе, будет достаточно. И теперь можно перейти к следующему слайду, Галит, если здесь все понятно, я буду отслеживать ваши вопросы. Можно перейти к Аману. Аман – это совсем другая личность. Это намного более умный человек, но у него огромное эго. Он ужасно эгоцентричный. Он ужасно на себе зацикленный. Помните, у него принцип такой. Если мне один человек не кланяется, все в моей жизни плохо. Да, то есть это, опять же, понимаете, доведенный до абсурда, ни в коем случае, опять же, я не думаю, что кто-то на него похож, но согласитесь, бывает такое состояние у нас, когда какая-то одна вещь не задалась, не получилась по плану, и мы начинаем себе говорить, что все плохо, все не получается, да, у меня ничего не выходит как надо. Вот тогда как будто бы мы начинаем быть похожими на этого Амана, да, который берет одну какую-то вещь и говорит, все мне кланяются, один человек мне не кланяется, все плохо, да? Запомните, пожалуйста, что вот у него, опять же, умный человек, человек как раз-таки со стержнем, у него есть, не дай бог, очень четкий план в голове, очень четкие ценности в голове, но он абсолютно зациклен на себе и на вот этом почете, который люди должны ему оказывать. И с таким человеком тоже на самом деле нужно определенным образом себя вести. Например, Эстер, если вы помните, играет, я надеюсь, что все вы знаете, да, там текст Могилы, поэтому я не буду сильно пересказывать, я думаю, что это будет не очень интересно. Я хочу только обратить ваше внимание на то, что когда Эстер должна принимать решение о том, как ей поступать, какие ей пиры устраивать, когда ей про что говорить, ей обязательно нужно учитывать характер людей, с которыми она взаимодействует, да, и вот здесь я, поскольку я думаю, что большинство здесь точно женщин, я хочу подчеркнуть, насколько мудрая женщина всегда должна не просто поступить правильно, не просто поступить праведно, красиво, по той и так далее, она всегда должна понимать, кто перед ней находится и как с этими людьми нужно разговаривать. То, что делает Эстер абсолютно гениальным образом, и мы сейчас с вами про это поговорим, она подпитывает паранойю Ахашвейроша и играет на эгоцентризме Амана, окей? И вот в этом на самом деле ее такая невероятная обретающая мудрость, да? Это не просто еще раз сделать все как нужно, правильно, как я сказала Мордехай. Часто мы не обращаем внимание, насколько она была крутым психологом, дипломатом, как хотите, да? Она все смогла учесть, все продумать и подобрать каждому герою этой непростой ситуации свой ключик. Окей? В добавлении к тому, что я сказала, хочу только вам напомнить, что Аману очень важно быть единственным человеком, который влияет на Ахашвероша. Да? Таким людям нужно быть единственными и неповторимыми. Они не готовы терпеть никакую конкуренцию. Это во многом объясняет, почему он, да, ему так важно избавиться от Вашти. Да? Потому что у Вашти есть определенная сила влияния на Ахашвероша, и ему очень важно ее убрать, да, для того, чтобы он остался единственным другом царя, единственным, кто желает ему на самом деле блага. Окей? И это то, что касается образа Амана и образа Ахашвероша, и мне в первую очередь я всегда ищу, где можно работать над собой, да, что можно из этого выучить для того, чтобы стать лучше. Я здесь учу для себя, я просто поделюсь, а вы, да, дай бог, кому понравится, возьмете себе. Я учусь от Ахашвероша, как важно быть человеком, который не пытается всем угодить, который пытается иметь четкий стержень, четкое понимание, как правильно, как неправильно, который формирует свое мнение, а не только, да, пытается бегать от человека к человеку, чтобы с этим согласиться, потом с этим согласиться, потом вообще все поменять. Я учусь от Амана, насколько важно не ставить свое эго во главу угла, да, и насколько важно не расстраиваться, не переживать, не трагедизировать какие-то вещи, считая, что если вот этого конкретно маленькой детали нет, то все остальное вообще не имеет никакого значения и вообще идет коту под хвост. Вот это такие уроки, потому что мы должны учиться с вами не только от положительных персонажей, мы должны учиться и от отрицательных персонажей, да, потому что они для этого в той и есть, чтобы мы смотрели на них и тоже учились от них. Замечательно. Я, опять же, девочки, все время смотрю на ваши вопросы, я просто пока их не вижу, поэтому я продолжаю, но как только они появятся, я очень надеюсь, что я их увижу и смогу на них ответить. Если мы с вами поняли про Амана и про Ахашвероша, давайте поймем, следующий слайд, Галит, спасибо, мы поймем, что Эстер с этим всем придумывает, как она действует, окей? А ей нужно использовать характер царя для того, чтобы реализовать свой план. Если мы это с вами понимаем, то нам с вами намного будет понятнее, что происходит в самой могиле. Я не знаю, как вы, но мне всегда было очень странно читать про вот эти пиры, да? Представьте себе, что еврейский народ в опасности. Все надеются только на Эстер. Она их единственное спасение. Она единственная, кто может им помочь. И в этот момент все, что она делает, она устраивает один пир за другим, да? Так хочется, чтобы она скорее решила эту ситуацию, так хочется, чтобы она скорее уже использовала свой шарм, да, свое обаяние, чтобы царь смилостивился над еврейским народом. А вместо этого такое ощущение, что она заигралась в какие-то политические игры, да, что она условит один пир, второй пир, третий, как бы сколько можно, для чего она это делает? Она это делает из того, что мы сегодня с вами сказали, потому что ей у нее есть план. Ей нужно сделать так, чтобы паранойя Ахашвероша начала играть против Амана. Ей нужно столкнуть этих людей каким-то образом. Это очень непростая задача, поскольку в момент, когда все начинается, это самые лучшие друзья, понимаете? Это как, да? Это как два не разлей вода человека, которые действуют вроде как в интересах друг друга, и ей нужно их столкнуть для того, чтобы включить эго одного и паранойю другого. Как же она это делает? Она это делает очень искусно. Сейчас я попытаюсь объяснить. Она приглашает на пир, вы знаете, Амана и Ахашвероша, используя немножечко разный язык, немножко разные слова. Следующий слайд, Галит. Сначала она говорит, что она устраивает пир. Ага. Она устраивает пир для него. Для царя. Она говорит «Эля миште ашер асити ло». Она приглашает на пир, как будто бы пир делает для царя и приглашает туда Амана. И царь уже начинает думать, да, странно. Странно, когда жена приглашает на свидание мужа с другом. Да, это не очень понятная ситуация. Но поскольку она говорит, что она сделала пир для него, окей, он может себе представить, что, да, какое-то ей нужно сказать что-то, посоветоваться с Аманом, да, но все равно уже какие-то мысли начинают бурлить в его голове, в голове человека с паранойей. Если вы общались с такими людьми, то вы знаете, что мысли у них бывают очень странные, очень нелогичные, но вот таким образом она закрутила, понимаете, этот паровозик. Следующий слайд. Следующий слайд. Предыдущий слайд, Галит, вы слишком быстро перелистнули. Когда она устраивает второй пин, она уже говорит, я это сделаю пир для вас. Окей? То есть первый пир был для царя, и туда случайно, в кавычках, попадает Аман. Второй пир уже оказывается для вас. И вот тут уже наш с вами параноик начинает, вы потом можете прям проверить по тексту Могилы. Сначала она говорит «ло», да, я сделаю тебе, царь, а потом она говорит «лаэм», то есть «вам». И вот здесь наш царь уже начинает сильно волноваться. Да, что это такое? Почему моя жена сначала приглашает его на наше свидание, а потом вообще забывает, для кого она это все делает, и начинает делать для нас, для вас, да? Как мы знаем по самому тексту Могилы, что ему с этим как-то неспокойненько, мы знаем, что именно после того, как она приглашает их обоих на пир, что происходит, написано на дедаш над хамелех. Следующий слайд говорит, царь не спит, окей? А что же наш бедный царь не спит? Наш бедный царь не спит, потому что он никак не может разобраться, что же здесь не так, что же здесь за план, что же здесь за заговор какой-то очередной между Эстер и Аманом или между Аманом и еще кем-то, да, он перебирает все варианты, он не может спать, окей? И тут мы понимаем, что ее план начинает очень хорошо работать, потому что она начала уже их сталкивать. Из лучшего друга Аман здесь превращается уже в какого-то потенциального соперника, кого-то, кто почему-то мешает ему в отношениях с его замечательной женой и вызывает много-много разных противоречивых чувств. Окей? Вот таким интересным дипломатическим образом Эстер делает то, что она делает, да, и, конечно, во всем этом было очень много благословения свыше, но мне очень важно, чтобы вы поняли, насколько у нее такая многоходовочка, да, насколько ей важно здесь выиграть каждый момент, не поспешить, а именно дать время вот этим вот чувствам, вот этим страхам зародиться в душе царя, а потом уже сделать все очень-очень быстро, да, вы помните, что когда наступает этот второй пир, она быстро говорит Ахашвейрошу, что же там произошло, Аман кидает ей в ноги, и все, он говорит, ты что, решил еще и царицу прямо у меня в доме захватить, да, и все, и он тут же принимает решение, он, помните, не думает, он не человек, который может сделать паузу перед принятием решения, остыть, он принимает решение на месте, именно на это она и рассчитывает, да, ей нужна такая вот быстрая, импульсивная реакция, чтобы царь не успел ни подумать, ни проанализировать, потому что потом его опять кто-нибудь переубедит, да, поэтому вот здесь с такими людьми действительно важно сделать все четко, быстро, и именно в тот момент, когда у них много вот этих вот чувств ревности, страха, зависти и так далее. Следующий слайд горит. Надеюсь, что сейчас стало более понятно, да, для чего она это все делает. Теперь, пока из того, что я вам сказала, мне кажется, что еще забыла один важный момент. Мы видим, что она играет не только на паранойи Ахашвейроша, она еще играет и на эго Амана. Почему? Потому что единственный раз, дорогие мои, когда мы видим Амана радостным, у человека есть все, я вам напоминаю, у человека есть абсолютно все: уважение, деньги, статус, все, что вы хотите. Но ему все время плохо, он все время у нас бедный, недовольный. Единственный раз, когда он доволен, это когда Эстер его приглашает на эти пиры, на первый пир, на второй пир. То есть такой человек в момент, когда его эго насыщается, у него абсолютно уходит его ум, уходит его разум, да, опять же, может быть, вы сталкивались, не дай бог, с такими людьми, что когда вот их эго в покое, они вообще перестают чем-либо заниматься, да, ман ничего не подозревает, он не думает, а почему действительно меня Эстер приглашает на эти пиры, что она там вообще себе задумала, он настолько счастлив тем, что вот он на уровне царя и царицы, что никаких задних мыслей у него в этот момент нет, на что и, собственно говоря, рассчитывала Эстер. Но если послушать меня вот за эти 20 минут, то такое ощущение, что Эстер просто какой-то невероятный мастер дипломатии, да, и вот она как будто выиграла всю эту такую тяжелую историю исключительно своими дипломатическими способностями. Но, как вы догадываетесь, это только одна часть медали. Она важная часть медали. Она показывает Эстер с какой-то, как мне кажется, новой стороны. Да, со стороны человека очень продуманного, очень мудрого, да, учитывающего вот эти психологические портреты, как мы сказали, своих героев. Но вы понимаете, что здесь во главе угла все-таки стоит не только это, а стоит ее духовность, ее вера, ее полагание на Всевышнего. И поэтому мы тоже сейчас поговорим. Следующий слайд. Здесь важна еще одна вещь, да, про которую мне хочется вам сказать. Здесь важно, что кроме того, что она выигрывала время, кроме того, что она, как мы сказали, пыталась развернуть эту ситуацию в свою сторону, здесь очень важно, что ей также нужно было очень сильно включить еврейский народ. А еврейский народ, как вы догадываетесь, включается только, когда все совсем плохо. Да? Очень часто это просто такая человеческая черта, когда мы понимаем, что у нас есть, кто за нас постоит, у нас есть свой человек в царском дворце. Мы немножечко, да, мы молимся, мы переживаем за него, но мы немножко расслабляемся, потому что, окей, Эстер своя, она решит вопрос. Но когда евреи видят, что она устраивает пир за пиром, да, что она как будто бы вообще играет в какие-то свои игры, они начинают понимать, что они не могут просто на нее положиться, они начинают молиться, они начинают еще больше поститься, они начинают понимать, что они должны заслужить и вымолить у Всевышнего это спасение. И тут я хочу подчеркнуть такую с одной стороны, мудрость Эстер, а с другой стороны, ее самопожертвование, потому что каждому из нас хочется быть героем какой-то истории, тем более, если мы действительно им являемся. Эстер в данном случае очень хотела включить еврейский народ. Она понимала, что без этого включения никакие ее дипломатические стратегии не получатся, потому что ее основная задача – это удостоиться спасения. Удостоиться спасения можно только в рамках части народа. И поэтому одна из причин еще, кроме того, что мы уже сказали, почему она так сильно усложняет как будто бы свой путь, ей важно, чтобы евреи включились и поняли, что спасение в их руках. Да? Это мне тоже очень-очень было важно добавить. Мы закончили первую часть, всего их три в моем уроке. Я свято надеюсь, что я все три успею. Первая часть касалась вот этих психологических портретов и той мудростью, которая была у нашей героини для того, чтобы, как мы с вами напоминаю, столкнуть паранойю одного и эгоцентризм другого, да, и выбрать именно тот прекрасный момент, когда можно будет раскрыть все карты и заслужить спасение для всего народа. Но когда мы рассматриваем вот эту частичку нашей истории, частичку нашего пазла, то очень мне всегда важно начать с начала, да, как психолог, важно понимать, а вообще где все это зародилось, когда это все началось. И мы знаем, что такие вещи, как происходит в момент Пурима, вообще это никогда не происходит просто так. Эстер большая молодец, она спасла народ, она пожертвовала собой, мы это все прекрасно знаем, но надо понять, почему эта история вообще произошла, да, как евреи заслужили этого уничтожения. И вот здесь, как вы понимаете, у нас много есть тоже. Если кто-то хочет написать в чате, если кто-то учил, я думаю, что вы много про это здесь говорили, за что евреи вообще заслужили, в кавычках, да, такой страшный указ Творца? Что они сделали не так? В чем они провинились? У нас на эту тему тоже есть источники, да, всегда нам Тора и устная Тора открывает этот, да, этот секрет. Почему? Что там было не так? Я смотрю ваши ответы, но параллельно продолжаю. О, кто-то кто-то молодец, Салечка молодец, отлично. И вот Сара дает очень правильную формулировку. Она пишет, что они получали удовольствие от пира, пришли на пир. Вот самое правильное, это действительно в трактате Мегила написано «нехену», да, то есть они кайфовали, да, они получили наслаждение от того, что они были на этом пиру. И когда мы слышим про это, да, мне просто очень важно это для вас подчеркнуть, мы думаем: о, наверное, они пошли пировать с неевреями, да, наверное, они ели там некошерную еду. Но, с другой стороны, друзья, да, за некошерную еду еще никто никогда не говорил, что весь народ может быть достоин уничтожения. Может быть, мы можем подумать, там был какое-нибудь некошерное вино, еще что-нибудь такое. Но если мы посмотрим сам текст, следующий слайд, Галит, если мы посмотрим сам текст, то мы увидим, что Ахашвейрош позаботился о том, чтобы у каждого было, что есть, то есть у евреев была кошерная еда, у евреев было кошерное вино, они могли не пить вино с неевреями, то есть не в этом была проблема, а проблема была именно в слове «наслаждались», «получали удовольствие». И вот тут, на самом деле, очень актуальная... актуальная проблема, особенно для евреев, которые живут в, не в Израиле, например, даже вот в диаспоре. Действительно, представьте себе, что вас пригласили на какое-то государственное мероприятие, да, не пойти на него — это странно, да, потому что это действительно может вызвать гнев правителя. И никто не говорит евреям, что они не должны были туда идти. Это совершенно легитимно — уважить своего правителя, тем более, если тебе дают возможность там сидеть за отдельным столом, есть кошерную еду, пить или не пить вино, или пить кошерное вино. А, совершенно верно, Эстер тоже говорит за посуду из разрушенного храма. Но проблема главная была вот в этом «нехену», вот в этом «наслаждались». Потому что есть много историй про то, как, да, например, солдаты, там, которые, не знаю, кантонисты. Человек в определенных ситуациях, он обязан есть некошерную еду, да, если это угрожает его жизни. Но он не может от этого «ленот», он не может от этого наслаждаться. Почему евреи так сильно наслаждались, тоже написано в трактате Мегила, потому что у них было ощущение, что вот наконец-таки Ахашвейрош их любит, наконец-таки они здесь в безопасности, да, им сейчас не о чем переживать, потому что, да, вот так все хорошо для них складывается в этой Персидской империи. Очень такая злободневная ситуация. И как вы догадываетесь, все это спокойно переворачивается в один момент после одного совета Амана. Никогда еще приязнь, да, симпатия государств по отношению к еврейскому народу не длилась долго, и поэтому сильно на это полагаться, у нас есть много про это в книге Тейлим, да, полагаться на все, надо полагаться не на человека, надо полагаться на Творца. И радоваться тому, что вот это, значит, означает, что мы сейчас в Персидской империи в полной безопасности, и как все здорово, и как все замечательно, и это не просто иллюзия, это такая драма, это такая трагедия, да, потому что мы должны прекрасно с вами все понимать, что управляет всем Творец мира. И сегодня человек к нам может благоволить, а завтра человек может нас объявить своим злейшим врагом, что, к сожалению, подтверждает вся наша с вами еврейская история. И поэтому тот факт, что евреи так сильно наслаждались, так сильно радовались тому, что вот этот Ахашвейрош, который сам по натуре человек, который сегодня одно, завтра другое, он сейчас, значит, нам благоволит, значит, будет нам счастье, это то, что очень сильно разозлило Всевышнего, да, потому что это означает, как бы, потеря такой еврейской идентичности, потеря того, что наш народ должен быть все-таки отделен от других народов, да, у нас должна быть своя дорожка в этом мире, мы не можем просто радоваться тому, что мы как все, это отнимает у нас всю цель, всю суть нашего вообще еврейского существования. И поэтому вот это наслаждение, да, и было такой сильной проблемой. Мне тоже было важно поднять этот вопрос, потому что тут важно понимать, что есть разница между уважением к неевреям, да, и возможностью участвовать в каких-то там мероприятиях, и тем, как мы с этим себя чувствуем. Мы себя чувствуем с этим как с чем-то необходимым, что мы делаем, и идем заниматься более важными делами, или это становится сутью вообще всего нашего не знаю, да, всего нашего дня, мы про это рассказываем, мы этим делимся, мы посылаем фотографии, да, и мы радуемся тому, какой же я молодец, какой же я достойный человек, что я встретился с каким-то там правителем, чиновником и так далее. Потому что, как мы уже сказали, все очень быстро меняется, все очень быстро переворачивается, и все, что у нас остается, это наша вера, это наш Всевышний, наша Тора, да, и то, насколько мы успели построить с этими вещами крепкую связь. Окей? Давайте следующий слайд. И поэтому то, что пытается делать Эстер, опять же, понимая, из-за чего все это произошло, Могилу, друзья, очень важно понимать как бы в контексте, да, очень важно, можно разбирать все по чуть-чуть, но важно понимать вот эту общую какую-то канву повествования. Она понимает, что ей очень важно расставить правильно приоритеты. Да, она дипломат, да, она может сколько угодно играть на каких-то вот качествах этих людей, но обратите, пожалуйста, внимание, перед тем, как идти к царю, 3 дня, что нужно было по логике ей делать? Ей нужно было пойти в самые лучшие спа-салоны, ей нужно было невероятно там себя украшать и так далее, для того, чтобы максимально обеспечить себе как бы желание в глазах царя. Вместо этого она постится 3 дня перед тем, как пойти к царю. Я думаю, что каждый из вас примерно понимает, как выглядит человек, который постился 3 дня. Я когда пощусь 1 день, я уже к вечеру выгляжу, так скажем, не очень. А тут она постится 3 дня, и вы понимаете, что это как бы, ну, не самый такой понятный штадлут, да, не самое понятное старание для того, чтобы понравиться царю. Но в данном случае она выбирает свои приоритеты. Она понимает, что результат не от царя, который будет перед ней. Результат от царя с большой буквы «С», который сидит на троне наверху, и именно перед ним она пытается, да, от него получить благоволение. Именно его согласие она хочет получить, и поэтому она выбирает как бы что-то нелогичное. Если там она действует по такой политической логике, то здесь наоборот. Она полностью говорит на то, что ей сейчас не важно, как она выглядит, все равно все решит Творец. Ей сейчас важно показать всем, что важно, а что второстепенно. Да? Украшать себя в данном случае не так важно, как молить прощения у Всевышнего. Это первый ее, так скажем, такой духовный, именно духовный поступок в данном случае. Второй поступок тоже похожий. Мы видим у Мордехая. Знаете, в Могиле очень много таких деталей, которые мы иногда просто пропускаем мимо. Да, как бы не анализируем их. А если вы помните, после того, как Мордехая катает там на этой царской лошади Аман, написано, что он сразу после этого возвращается обратно в траур. Да, до этого он был в трауре, потом его привели, переодели, покатали, кричали, да, так будет сделано с человеком, которому царь благоволит, но после этого он сразу возвращается к трауру. И это подчеркивается в Могиле, окей? Потому что другой человек, как Аман, еще, наверное, неделю бы кайфовал от того вообще, как ему повезло, и как это было здорово, и как невероятно, что его враг катал его по всему Шушану. Но Мордехаю это абсолютно не выводит его из его как бы перманентного состояния траура, потому что он понимает, что почет почетом, да, и все это. Но его народ сейчас в опасности, и он должен в первую очередь, опять же, молиться, поститься и не заниматься собой, а заниматься чем-то более глобальным. Поэтому хотелось просто вам показать, насколько наши с вами положительные герои, они все время как будто бы пытаются вернуть народ к пониманию того, опять же, кто стоит во главе угла. Во главе угла стоит именно Творец мира. Все остальные наши старания в реальном мире, в материальном мире, они очень нужны и они очень важны, но они никогда не могут быть за счет. Да? То есть всегда, в первую очередь, мы думаем про то, что хорошо в глазах Всевышнего. Кто знает Беркат Амазон, мы каждый день про это говорим. Удостой меня, Всевышний, шарма в твоих глазах и в глазах людей. Сначала в твоих глазах, а потом в глазах людей. Если наоборот, то все вообще может разрушиться. Да? Окей, это тоже такой важный момент, который мне важно было вам сказать. Следующий слайд. Ага. Из-за этого, мои хорошие, мы сразу можем понять еще один такой важный вопрос, который тоже не знаю, избрали вы или нет, что Пурим вообще ужасно странное название для праздника. Вы знаете, что Пурим — это лац, сейчас я вспомню по-русски, это жребий, да? И это слово персидское, это не еврейское слово, и вообще у нас праздником достаточно такое трепетное отношение. Да? Странно брать персидское слово, которое означает жребий, и делать его названием нашего прекрасного, духовного, одного из самых святых дней в году праздника. И ответ здесь очень, на самом деле, красивый, что вот эта идея про то, что все от Творца, и нету случая, и нету жребия, и все жребия, они тоже от Всевышнего, наши мудрецы хотели показать, что это не только какой-то, знаете, такой вывод, который важен евреям, когда у них все хорошо. Вот когда мы живем в земле Израиля, когда у нас нет проблем, когда все нас там любят и почитают, тогда мы, конечно же, знаем, что Всевышний стоит во главе всего. Нет, говорят наши мудрецы, когда вы в Персии, когда вокруг одни персидские названия, одни персидские имена, и все против вас, и люди вас там не понимают и не воспринимают, и есть антисемит, и вокруг вас. Во всем этом суть все равно одна и та же. Все равно вы должны сначала угождать Всевышнему, потом угождать людям. Все ваши усилия, вся ваша дипломатия, это все должно быть подчинено вашей вере и вашему, вашей традиции, вашей тое. И поэтому, мне кажется, в этом определенно есть такая красота праздника Пурим, в том, что он показывает именно реальную жизнь в изгнании, в том, когда нам кажется, что здесь Всевышнего совсем-совсем-совсем не видно, но мы должны докопаться до того, что суть все равно одна и та же. Все равно сначала мы думаем про Творца, сначала мы думаем про то, как понравится ему, а потом мы уже решаем наши там дипломатические вопросы, да, моменты того, как кому понравится и все остальное. Вот, это по поводу самого названия праздника тоже мне было про это важно сказать. И последняя часть, которая сегодня тоже с Божьей помощью прозвучит. Можно дальше, Галит, если пока девочки ничего не спрашивают. Последний слайд и последняя наша с вами часть, я оставлю, дай Бог, время на вопросы. Я здесь решила еще раз подсветить всех наших героев. Подсветить ту радость, про которую нас учит праздник Пурим. Есть мидраш про то, что пока Аман возил Мордехая на коне, именно в этот момент, пока это происходило, он радовался от всего сердца. Хотя это был еще момент, когда все было очень плохо для еврейского народа. Но именно в этот момент это не было злорадство, как можно подумать. Мордехай понял, что сейчас Всевышний благоволит, что сейчас Всевышний почему-то что-то переворачивает, да, это наверняка какой-то знак. И в этот момент он решает радоваться, окей? Okay? Это Мордехай. То есть Мордехай умеет радоваться, даже когда все вокруг плохо, но есть какая-то сията дешмая, есть какой-то лучик света, и в момент того, как этот лучик света светит на него, Мордехай решает радоваться. Это очень важно, потому что, опять же, я хочу вам сказать, что очень часто, когда у нас есть проблемы, мы не видим этих лучиков, мы не видим эту света дешмая, мы даже, может быть, ее видим, но нам так больно и так тяжело и так тревожно, что нам очень тяжело в этот момент прям порадоваться. Да, мы говорим, о, хорошо, но ситуация от этого не меняется. Действительно, ситуация не поменялась для Мордехая, все осталось так, как и было. Но в этот момент он смог порадоваться. Окей? Похожее качество, которое, наверное, по-русски проще всего сформулировать как «лови момент», Эстер тоже демонстрирует. Эстер, вы помните, что она находится в дворце, в том числе в Песах, и вообще очень много в нашей с вами истории происходит вокруг праздника Песах. Эстер говорит, что весь хамец, который в моих владениях, я буду уничтожать. Несмотря на то, что вообще все вокруг это какой-то ад, да, все вокруг это один сплошной хамец. Но она говорит, неважно, в какой бы ситуации я ни находилась, то, что я могу, я очищаю. И вот тут опять мы видим немножко с другой стороны, но то же самое, ловить момент. Все вокруг тяжело, все вокруг плохо, но я не буду пренебрегать ни одной заповедью. Сейчас я могу сделать что-то хорошее, сейчас я могу порадоваться, я буду радоваться. Да, я не буду говорить все или ничего. Я буду все равно находить в этом какое-то успокоение, какую-то улыбку в Всевышнего. Вот это подход Мордехая и Эстер. Это их главный, дорогие девочки, урок радости, что человек, вы знаете, что радость — это качество человека. А это качество проявляется именно в том, что человек умеет даже посреди тяжелых моментов, даже посреди испытаний остановиться, увидеть, не знаю, солнышко, которое светит ему в окошко, увидеть улыбку ребенка, да, увидеть какую-то поддержку близкого человека и сказать себе, да, это проблема, это проблема, это проблема, это проблема, но у меня есть то, за что могу порадоваться. Вот это качество, его нас учит Мордехай и Эстер. И мы видим абсолютно противоположные качества у Амана и Зереш. Аман, помните, говорит, я уже приводила сегодня этот пасук, все это ничего для меня, пока Мордехай мне не кланяется. То есть неважно, что у меня все есть, одна вещь не получается, все плохо. И когда в Талмуде обсуждается, откуда, где вообще Аман находится в Торе, то мудрецы говорят «хамин хаэц», да, вот в том псуке, где обсуждается древо познания добра и зла. Очень похожую ошибку на ошибку Амана совершил наш самый первый человек, да, когда, опять же, все можно, но что-то нельзя, и все, я схожу с ума, я хочу именно то, что мне нельзя. Также Аман, да, все у него было в шоколаде, все у него было прекрасно, но одна какая-то вещь не по плану, и все, и она разрушает всю нашу жизнь. Опять же, очень легко говорить, какой плохой Аман, но я, к сожалению, часто очень вижу это в жизни, когда, опять же, там прекрасный шабатный стол, все сидят, все получают удовольствие, и вдруг что-то разливается, проливается, подгорает, я не знаю, дети балуются, что-то одно происходит не так, и все, да, и мы с вами, хозяйки дома, можно сказать, все ужасно, все кошмар, ничего не получается, какой позор, да, вместо того, чтобы просто понять, что 99% прекрасно, 1% не пошел по плану, ничего страшного, да, немножко вот заимствовать подход Мордехая и Эстер, а не Амана. И то же самое его Зереш, да, его жена Зереш, очень тоже с похожим мировоззрением. Помните, когда он ей рассказывает то, что происходит, то, что Мордехай не кланяется, она ему говорит, а, ну если так, то точно все будет плохо, ты точно перед ним упадешь. Ее слова были пророческими, да, так в итоге и произошло. Но понятно, что она не поддержала своего мужа, а только наоборот, показала ему, что ничего хорошего не будет, да, и когда человек дома получает такую вот реакцию, да, что все, что ты делаешь, это зря, и точно твой враг будет сильнее тебя, то логично, что это не добавило Аману сил. И вот здесь я бы хотела как раз-таки закончить на том, что очень во многом Пуим нас учит вот этой идее. Или все, или ничего, или лови момент, да, и каждый из вас, не только в Пуим, но на протяжении всего года выбирает на самом деле между этими двумя подходами. Или мы действительно в каждый момент, когда есть о чем сказать спасибо, есть чему порадоваться, мы искренне радуемся, даже если потом мы вернемся к какой-то сложной ситуации, как Мордехай потом вернулся в этот траур. Но в этот момент, маленький момент, не знаю, несколько минут, несколько часов, он был в радости, потому что сейчас Всевышний посылает какую-то, знаете, подсилочку, да, посылает какую-то помощь, какую-то подсказочку. Или мы просто себе все красим в черные цвета, говорим, окей, это получилось, но это же еще не получилось, и здесь же еще у меня есть проблема, и здесь же еще меня не понимают, и здесь у меня есть трудность, значит, пока я не решу А, Б, С, Д, все остальное не имеет значения. Да, к сожалению, часто мы такое слышим от людей, пока я не справлюсь с этим, пока я не решу вот это, пока я не стану нормально зарабатывать, да, пока у меня не будут прекрасные отношения, все остальное для меня не имеет никакого значения. Это страшные слова, мои дорогие. Они перечеркивают все хорошее, что есть в нашей жизни. И, к сожалению, мы видим, чем заканчивается один подход и чем заканчивается другой подход. Поэтому мое пожелание всем нам, давайте по всем трем частям немножечко пройдемся, как три таких важных урока Пуима. Мое пожелание ко всем нам первое, это чтобы мы всегда умели считывать портреты людей, которые перед нами, мы всегда понимали, как с каждым разговаривать. Если здесь есть мамочки, у кого несколько детей, то, спасибо большое, Юдит, то мы знаем, что иногда одну и ту же просьбу, одну и ту же, не знаю, да, просьбу мы каждому ребенку скажем на его языке, и тогда это будет работать. А если мы скажем всем одинаково, то один сделает, а другой не сделает, потому что с ним надо говорить, с этим надо говорить на языке эмоций, с этим надо говорить на языке разума, с этим надо говорить на языке ответственности, а с этим на языке, не знаю, там, поощрений и подарков, да? У всех свой язык. И первый урок, который я разбирала в первой части, это насколько же важно не просто быть правильным человеком, который делает правильные вещи, а важно находить к людям подход. И если Эстер смогла найти подход к таким людям, как Амана и Ахашверош, то мы точно можем находить подходы к нашим близким, к нашим коллегам, к нашим соседям, да, и нашим знакомым. Это первый такой важнейший урок, и в этом и есть хохмат нашим, да, в этом и есть мудрость женщины. Не просто так, все-таки в данном случае именно женщина умеет вот это все понять, взвесить, и придумать, и продумать, и реализовать. Окей? Это первый урок. Второй урок, как мы сказали, со всей этой дипломатией, со всеми этими политическими играми, мы должны с вами, как еврейские женщины, понимать, что во главе угла стоит Творец. И первый, о ком мы должны думать в своей жизни и в своих решениях, это он. Все остальное срастется как-то само иногда по себе. Если мы показываем своим детям, своим мужьям, что во главе угла у нас все-таки Творец, все понятно, все учтем, все обдумаем, но в первую очередь мы смотрим на то, что от нас хочет Тора, что от нас хочет Творец. Потом уже мы, да, пытаемся понять, как нам накраситься перед пиром Ахашвероша. А в первую очередь меня интересует желание моего Творца на небесах. И тогда, дорогие мои, мы не будем как Ахашверош, который сегодня думает одно, завтра думает другое, послезавтра думает третье. Да, тогда у нас будет четкий все-таки стержень и понимание того, что правильно, а что нет. И последнее мое пожелание касается вот нашего последнего с вами слайда. Это про то, что мы в нашем очень непростом мире, в наше очень непростое время, в которое мы с вами удостоились жить, мы должны уметь ловить момент. Мы должны даже посреди каких-то сложных ситуаций, я уверена, что у каждого, кто сейчас на этом звонке, и кто будет нас слушать потом в записи, есть какая-то наверняка своя непростая ситуация, в которой он сейчас варится. Иногда действительно как будто бы нет сил ни на что, какую радость, да, когда вот столько всего тревожит наше сердце. Но наш с вами рецепт пуимский – это все-таки ловить момент, останавливать себя. Я люблю слово «осознанность», да, вот как будто бы включаться сейчас только в настоящее, видеть какую-то маленькую радость, какой-то маленький нахат, какое-то маленькое наслаждение, чувствовать его, радоваться ему, и потом всегда мы успеем вернуться, как я говорю, к своей немытой посуде, да, мы всегда можем вернуться к тому, что у нас есть сложность, у нас есть проблемы, к нашим молитвам, к нашим тейлим, но уметь включаться в какие-то маленькие радости, брать оттуда силы, брать оттуда энергию для того, чтобы продолжать служить Всевышнему с радостью, да, это тоже, безусловно, очень-очень-очень яркий урок Пуима. Вот, это то, что касается сегодняшнего занятия, окей, я даже удивительно, никогда у меня так не получалось, я удивительно уложилась даже в 50 минут, поэтому, да, могу с удовольствием посмотреть ваши вопросы. У Амана была треугольная шляпа и острые уши, поэтому на Пуим принято есть треугольные пирожки. Вы знаете, я читала много разных комментариев на эту тему, и по поводу «Узный Аман», тот комментарий, который мне очень понравился. Ой, всем слышно меня? Все хорошо? Вот это я пропала или не пропала?
Да-да, все в порядке, все в порядке.
Это про то, что все-таки там важнее не форма этих пирожков, а то, что это обязательно пирожки с каким-то сюрпризом, с какой-то начинкой, да, это похоже на могилу, когда мы не знаем, что спрятано внутри, и поэтому как бы важнее даже не форма, хотя да, принято, что это треугольная форма, а важнее именно вот этот момент такого вот такой маски, как бы такого сюрприза, того, что внутри, да, иногда мы не знаем, это шоколад, или это варенье, или это мак, или это еще что-нибудь другое, да, потому что мы понимаем, что вот эта суть, она зависит от Творца. Но вполне возможно, что тут есть какие-то геометрические тоже моменты. Девочки, если есть еще вопросы, буду рада. Очень надеюсь, что эти три урока, они очень помогли мне посмотреть на Пуим как-то с другого немножечко угла. Надеюсь, что это поможет вам тоже. Не только в Пуим, да, но и вообще в правильном восприятии вашей жизни. Галит,
Спасибо большое, Сара. Действительно потрясающе интересно и насыщенно, и все раскрыто, и такие три стороны, которые надо переварить, осознать и принять. Но можно, конечно, всегда и все праздники мы с октября вот переносим на нашу жизнь и видим, насколько все-все про нас. И мы действительно сейчас в опасности. И действительно хочется, вот мы в Хануку этот вопрос задавали, в каком мы сейчас, где мы сейчас. Нам грозит физическая опасность, уничтожение и духовное. И вот что вы думаете, где мы?
Спасибо, Галит. Очень такой злободневный, конечно, актуальный вопрос. И действительно, ну, все люди, с которыми я советовалась, и спрашивала, и узнавала в первую очередь, как правильно доносить, да, эти месседжи, да, которые от нас хочет Всевышний, все мне говорили про... Спасибо, девочки, спасибо огромное, что вы пишете отзывы. Это очень ценно, очень приятно, очень важно. Говорят о том, что мы, безусловно, в физической опасности, действительно, наверное, пуем, хотя так хочется действительно говорить про все праздники, очень-очень прям вот то, что нам нужно именно сейчас, да, как будто такая вот модель, которую мы уже прошли, когда был человек, который хотел нас уничтожить всех от мала до велика, это, как вы прекрасно понимаете, то, что происходит сейчас, да, это и есть мечта наших врагов, чтобы нас просто как народа не существовало, да, и в этот момент мы опять же понимаем, что то, что нас спасло, это все-таки была тшува, да, это было объединение, и это была молитва, и это было понимание, что нет никого, кроме него, нет никого, кроме Всевышнего. И поэтому, опять же, я живу в Москве, да, и вы знаете, что очень часто ко мне подходят люди и говорят: «Сая, мы ничего не можем сделать, там мы уже отдали какие-то деньги, мы пожертвовали, но мы вообще ничего не можем, мы какие-то бесполезные, да, мы ничего, ничем не можем помочь». И на самом деле, вот про это, может быть, Галит, если с вашего позволения я скажу, если мы будем понимать суть вещей, то такой взгляд абсолютно неправильный. Абсолютно неправильный. Потому что Всевышний хочет от нас усилий не только на поле битвы, где, безусловно, есть максимальные усилия, как мне кажется, а Всевышний хочет усилий от каждого из нас. Неважно, где мы живем. Абсолютно неважно, где мы живем. Эстер делала свою работу, как я вам сказала сегодня, евреи делали свою работу. Это работа, в первую очередь, по объединению, по пониманию того, что не надо судить человека по цвету его кипы, да, или по тому, в паяке он или не в паяке, или по каким-то другим вещам, которые нас отличают друг от друга. И нужно возвращаться к Творцу не только тем, кто не соблюдает, да, а тоже тем, кто соблюдает. Я говорю про себя, например, я воспитана в еврейской традиции, я воспитана в соблюдении, я воспитана в шабате, в кашруте, в цниуте и так далее. Но мы отлично знаем, что сначала будет тшува далеких, а потом будет тшува близких. То есть Всевышний ждет нашего раскаяния не меньше, чем он ждет раскаяния тех, кто ничего не соблюдает. И иногда раскаяние нам дается сложнее, чем тем, кто ничего не соблюдает. Потому что начать соблюдать шабат, понимаете, это вау, да, это что-то такое очень сложное, но при этом тебе все про это говорят, и так далее. А, например, перестать сплетничать, это не так вау, да, это никто тебя вообще не похвалит за это. Наоборот, могут люди сказать, почему ты такая странная, и почему с тобой не о чем разговаривать, и так далее. То есть, пожалуйста, пусть каждый не думает, что я бесполезен в этой войне. Мы все очень полезны в этой войне, объединением еще раз, и каждый просто должен подумать для себя, в чем я могу стать ближе к Всевышнему, что я могу исправить, какое качество я могу в себе улучшить для того, чтобы заслужить вместе со всем моим народом спасения. Я вижу немножко аллахических вопросов, давайте я отвечу на них. Могилу надо слушать два раза. Могилу надо слушать и вечером, и утром. Да, это аллахот, который, я надеюсь, уверена, что вы будете где-то учить или уже учили. И Пурим — это не второстепенный праздник. Пурим — это праздник от мудрецов, но это праздник, который стал... Вообще, вы знаете, что написано, что в конце дней, да, Пурим никуда не денется, поэтому я бы ни в коем случае не называла его второстепенным праздником, это очень даже основной, важнейший праздник, который празднует, да, наше с вами спасение и дает нам знание, не то что надежда, а именно знание, что Всевышний спасет наш народ, и мы удостоимся этого спасения, и у нас будет, как во времена Пурима, Оравис Симха, Весасон Викаль, да, у нас у всех скоро будет свет и радость, настоящая радость, и объединение, и веселье. И наш траур, он обернется очень быстро, обернется радостью. Окей, да, вот здесь Пнина дает еще один очень интересный комментарий, да, не про уши и про шляпу, а про сумку, да, посмотрите ее комментарий, тоже достаточно интересный.
Я перешлю его, его не видят, только мы с вами видим.
Все, я почему-то думала,
что... Я сейчас перешлю всем, все увидят.
Поняла. Девочки, еще раз всем будем самые...
Можно еще вопрос? Еще у нас 5 минут, так можно воспользоваться им? Мы сейчас поговорили о том, что, конечно, каждый из нас может сделать для того, чтобы было какое-то личное, ой, чтобы было коллективное избавление, то, что было в Пурим. Но, опять-таки, вот тут у меня два есть вопроса. Один это очень-очень важный, и не могу его не задать Сарикат, потому что я так редко ее вижу, и получается, вот, не задать это мое личное женское часть в этом празднике, где я в этом празднике за этими всеми мишлухими, за костюмами, за детьми, детский ли это праздник, и как вы сделаете с собой тоже. А второй вопрос, что мы видим ту ситуацию, когда что происходит все время, когда у них нет своего государства.
Uh-huh.
И как, насколько мы сейчас можем перенести на наши дни, когда uh-huh. у нас есть и армия, и государство, и насколько это все же перекликается с нами вот в этой ситуации.
Отлично, Галит, вы замечательно, у вас такие замечательные вопросы. Меня научили отвечать сначала на первое, потом на второе, да, мой Раф всегда говорит, что надо отвечать по очереди, поэтому давайте по очереди. Первый вопрос мне даже легче, и я очень действительно благодарна вам, что вы это подняли, потому что действительно мы говорим в первую очередь с женщинами. Спасибо еще раз за фидбики, которые вы мне пишете в личные сообщения и в чат. Девочки, такая, знаете, как крик души, да, рекомендация от сердца. Мы не можем допустить, как и Песах, так и Пурим, так и другие праздники, как и Шаббат, чтобы это просто превратилось в такое, знаете, вот праздник для детей, праздник для мужа, готовка, уборка и все остальное, меня там нет, да. Это Ецер, который очень хочет, чтобы так было, но мы с вами его обязательно перехитрим. Как мы должны его перехитрить? Опять же, скажу свой тип, да, он подходит мне, надеюсь, он подойдет вам тоже. Мы знаем, что Пурим – это один из самых сильных праздников для молитвы. И у меня уже есть дома такой седер, да, такой как бы подход, что мой муж уходит с моими детьми со всеми раздавать мишлухаймонот. Да, они ходят, раздают, радуются, фотографируются. Я молюсь. Всем пока. Да? Мне нужно это час, полтора, два, получается по-разному. В Москве большой город, можно далеко съездить. Когда есть только я и Всевышний в Пурим. Я не могу передать, насколько это делает мой Пурим Пуримом. Окей, потом, да, потом будут подарки, потом будет трапеза, потом будет балаган, потом будет все. Но если с утра я взяла это время, чтобы просто молиться, чтобы читать Тейлим, чтобы говорить со Всевышним своими словами в Пурим, это потрясающе. Да, я думаю, что здесь есть те, кто понимает, о чем я говорю. Поэтому я понимаю, что у многих, может быть, еще совсем малыши, да, и малыша, когда у меня были грудные дети, да, не отправишь с мужем. Но выберите, пусть это будет не час, пусть это будет 15 минут, пусть это будет 10 минут. Время, когда вы просите кого-то побыть с детьми, выйти с детьми, и вы со Всевышним общаетесь, вы просите его про то, что важно для вас и для вашей семьи, вы просите его перевернуть те вещи, которые сейчас вы хотите, чтобы они перевернулись для вас. В Пуе можно достичь невероятной каваны, которую мы даже не всегда можем достигнуть в Йом-Кипур, поэтому умоляю вас, не пропустите. Да, не пропустите эту возможность, она действительно дает силы на весь год. И Пурим тоже – это праздник разрешения сомнений. Поэтому если есть какая-то у вас сейчас, знаете, вещь, которую вы не можете решить, есть много за, много против, я не знаю, это может быть шедух, это может быть работа, это может быть все что угодно. Пурим, 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 Пурим даст вам ясность, я вам обещаю. Только нужно в этот, именно в этот день положить это на стол перед Творцом мира, в тишине, в спокойствии, и я вас уверяю, ответ придет. Да, это вот ответ Галит на ваш первый вопрос. Окей? Okay. Все нормально? Я ответила на вопрос.
Да, спасибо, спасибо, спасибо. Очень важно. И я услышала то, что мне надо было.
Спасибо большое. И спасибо, Гувочка, спасибо огромное. Пожалуйста, вот это, может быть, я вообще сюда пришла сегодня вечером именно для того, чтобы сказать вам про молитву. Если после этого кого-то это вдохновит, я уже буду решить. Для меня это просто лично очень личный праздник, потому что в Пурим я решила выходить замуж за своего мужа. Именно Всевышний дал мне ясность. Хотя не думайте, что я что-то пила, я ничего не пила, да, просто действительно Всевышний дал мне ответ именно в Пурим на мои молитвы, и с тех пор я чувствую, что это день, когда Всевышний дает ясность, я это передаю своим детям, своим ученикам, я могу уже собирать истории, когда люди мне говорили, ты права, я молилась в Пурим, я прям почувствовала, что Всевышний от меня хочет, поэтому умоляю, не пропустите. И последний вопрос, Галит, да, и мы на этом закончим. Пурим, еще раз, да, мы сегодня, у нас есть своя армия, слава Богу, Всевышний нас удостоил, что мы можем жить в земле Израиля как народ и учить там Тору. Я думаю, что большинство из вас, наверное, живет в земле Израиля, в отличие от меня пока, да, но мы все равно в Галуте, да, и мы этот Галут чувствуем, наверное, сегодня, может быть, как никогда. Пурим – это тот праздник, который дает нам еще раз ставить как будто бы все на свои места, показывает, что за всем, за всеми ужасами, за всеми кошмарами, за всеми сомнениями стоит Всевышний. И сегодня, Галит, мне кажется, это самое актуальное. Это просто какая-то, знаете, как волшебная таблетка. Я так чувствую, да, я говорю только то, что я чувствую, которая нам нужна сегодня. Потому что у нас есть столько вопросов, и у нас есть так мало ответов. И ответ на все на самом деле, да, это что за всем этим стоит Всевышний, мы не всегда это видим, не всегда это понимаем, но он внутри, и он с нами, и мы выйдем из этого сильнее, чем мы есть. И мы будем счастливы, и мы будем все вместе служить ему в храме. И вот это то, что дает Пурим, мне кажется. Где бы мы сегодня ни были, в Москве, в Нью-Йорке, в Израиле, со своей землей, не со своей землей, мы должны еще раз увидеть за занавесом Всевышнего. За занавесом больших вещей, за занавесом маленьких вещей. И я думаю, что у вас уже были уроки про месяц Адар. Я всем говорю, что работа месяца Адар – это именно вот это. Что-то происходит с вами, вы куда-то опаздываете, вы что-то теряете, кто-то на вас кричит. Это Всевышний. Это Всевышний. Он вам сейчас чему-то учит. Нет смысла огрызаться, нет смысла обвинять, нет смысла, знаете, там, я не знаю, искать виноватых. Иногда можно просто сосредоточиться и подумать, Всевышний, я тебя слышу, что ты хочешь. Да, и это работа всего месяца Адара. В этом году у нас 2 месяца Адара, поэтому я очень надеюсь, что к Пуриму мы все придем прокачанные, духовные, проработанные, да, и сможем очень хорошо схватить невероятную энергию этого дня.
Дорогая Рапаницара, огромное спасибо. Я присоединяюсь ко всему, что здесь пишут. Вам благодарность. Я вижу еще, по-моему, даже вопросы и сыпятся. Но здесь есть одна вещь, которую здесь написали. Побольше ваших уроков, Сара. Чего я просто трижды присоединяюсь. И, пользуясь случаем, приглашаю вас на утренний наш эфир по четвергам. Выбирайте любой четверг, пишите мне. И у вас открытое приглашение. Вот, я уверена, что Мириам тоже будет счастлива сделать с вами урок вечером, так что выбирайте удобное вам время и без рата шем. Вас не слышно?
Девочки, счастливо, Пурим Самеах, спасибо большое, что выделили этот час для меня, и очень надеюсь, что вам это дало столько же сил, сколько мне. Всего вам доброго.